Шри Рамана Махариши, карма, судьба и свободная воля.
Искатель. Джняни не имеет кармы, больше ею не ограничен. Почему же тогда он все еще остается в своем теле? Махарши. Кто задает этот вопрос? Осознавший или Аджняни? Зачем нужно беспокоиться, что делает Джняни и почему? Позаботьтесь о себе. Сейчас вы считаете себя телом, а потому думаете, что он тоже имеет тело. Но разве Джняни говорит, что у него есть тело? Он может выглядеть для вас имеющим тело и казаться выполняющим действия этим телом, как и все остальные, но сам знает, что бестелесен.
Джняни — это другой класс людей. Люди бывают простые, бывают люди садху. А среди садху выделяются простые садху, джняни, ситхи. Это классы людей. А выше ситхов уже люди заканчиваются, начинаются боги, деваты. Боги также бывают двух классов. Девы, деваты и маха-деваты. Деваты также бывают двух классов. Просветленные деваты и еще не просветленные, так называемые сансарные деваты. Маха-деваты не бывают непросветленные, все просветленные. То есть, не будучи просветленным, невозможно стать маха-деватом. И вот здесь описывается состояние джняни, как бы наша цель. Кажется, будто бы наша цель – это стать джняни. Но на самом деле, если вы поставите цель стать джняни, вы как бы немного ошибетесь. Потому что джняни есть только для аджняни. Джняни – это иллюзия. Джняни – это Бог. То есть мы должны не ставить себе цель стать джняни, мы должны себе ставить цель Бога, познать и с Ним слиться. А джняни мы станем в этом случае. Но если мы забудем про Бога и захотим стать кем-то, например, джняни, и будем как бы окольными путями пытаться стать джняни, мы как раз и ошибемся. Поэтому не пытайтесь стать джняни, а пытайтесь, отдайте себя Богу, и вы станете джняни. Но если вы не отдадите себя Богу, как бы вы ни пытались, вы никогда не станете джняни. Потому что джняни вне Бога не существует. Джняни и Бог – это одно, хотя он имеет ограниченное 5 элементами тела. Иногда бывает, люди хотят стать джняни, обрести мудрость, просветление, освобождение, но забывают, что путь к этому лежит через самоотдачу Богу, самоотдачу эго абсолюту, брахману. Но это невозможно. Рамана Махариши говорит, что все твои вопросы кроются в изменении понимания, и ты изменишь свое понимание только если ты начнешь познавать, кто ты сам есть. И пока ты не знаешь, невозможно ответить на вопрос. Поэтому ключ ко всем вопросам лежит к пониманию, кто мы есть сами, кто есть Бог внутри нас. Сначала йогин должен научиться правильному поведению. Надо вести себя хорошо. И даже если на это надо потребуется потратить 12 лет, не бойтесь, тратьте. Потому что если вы научитесь вести себя как йогин, у вас все дальше будет хорошо. Соблюдение йогических принципов, йогических заповедей, йогической культуры, йогической этики – это защитит вас от множества каких-либо неурядиц, которые приходят к садху, чтобы его испытать, если вы тверды в правильном поведении. Потому что сначала нам все, что нам доступно, это поведение. Мы все равно привыкли себя вести как-то. В этом смысл обетов монаха. Стойкий в обетах монаха и стойкий в обетах созерцания. Стойкий в этике и культуре, и самай, стойкий и в осознавании. Не бывает так, что человек стойкий в осознавании, но в каких-то принципах этики он постоянно делает ошибки. Одно с другим всегда связано. И вот надо начать с поведения. Понять, как должен вести себя садху. И с другими людьми, и сам с собой, с мирозданием. То есть поведение садху – это определенное отношение к миру. Есть разные типы поведения. Например, есть бизнесмены, подобные акулам. Все, что попадается на их пути, они открывают пасть и проглатывают. Смогли проглотить – это их финансовый успех. Не смогли – думают, ну, в следующий раз я его точно проглочу. Вот это поведение не свойственное садху. Есть люди, строят родственные отношения, подобно соперникам. Это тоже там, муж, жена, отец, сын, брат, сестра и так далее. Поведение не свойственное садху. Садху должен настроиться на доброжелательное, любящее поведение, дружественное поведение ко всем живым существам и в пожелании всем счастья. То есть пока не научитесь желать всем счастья и даже через поведение демонстрировать это, не будет успеха и в практике, и в созерцании. То есть не может быть садху, он такой медитирует, такой весь благостный, а потом выходит и снова у него выясняются отношения, соперничество, и в душе у него нет сострадания, и в душе он не желает никому счастья. И вот в поведении надо научиться, причем не притворно, не формально, а искренне желать всем блага, желать всем счастья. И надо воспитывать свой ум в этом направлении. А счастье в абсолютном смысле – это мудрость, духовное процветание, духовный расцвет. И вот если у нас еще не сложилась такая мотивация, мы должны задуматься, что нам нужно выработать вот такую мотивацию в поведении. То есть наши поступки должны быть проникнуты этим. Также садху желает исполнять божественную волю, желает служить дхарме. Он принимает даже свой духовный путь не как эгоистичное, там, ну, хочу достичь такого тела, хочу достичь трех тел, хочу достичь 16 кала. Это все только средство, только метод. А путь гораздо более высокий. Это служение божественной воле, служение Богу, служение божественным существам. Это присоединение великой цепи преемственности к древу прибежища, к вселенской иерархии проведения этой божественной воли. А медитация, созерцание, мое личное освобождение и просветление, оно для этого. И пусть я не совсем понимаю этого, но вот я имею вот такой настрой. И вот мое поведение продиктовано именно этим. Буддисты решают этот вопрос через понятие бодхичитта. То есть все учителя буддийские говорят, взращивайте желание сострадания, желание служить всем живым существам, будьте слугами мира. Кришна в Бхагавадгите говорит, на благо всех живых существ. То есть разные традиции, они однозначно говорят, что надо изменить систему ценностей жизни, мотивацию жизни надо изменить. Тогда будет успех. И все это правильное поведение. Если у нас где-то мы чего недопоняли, надо продолжать вот ориентировать себя на вот это правильное поведение в жизни. И когда мы утвердились в таком правильном отношении, правильном поведении в жизни, надо утвердиться затем в правильном воззрении. Воззрение ученику передает гуру через три главных принципа. Это воззрение Адвайты. И когда у вас есть мощный фундамент, правильное поведение и правильное воззрение, вы как бы уже хорошо подготовились и вы уверенно будете идти дальше по пути просветления. И здесь далее нужна садхана. То есть, если воззрение – это мудрость, праджня, то нужна садхана, нужен метод, упая. И нужно взять правильный метод. Неважно что – мантра, санкальпа, медитация Махашанти. Но этот метод должен быть получен в передаче. И вы должны верить в него и с усердием работать с ним. И когда эти три соединяются, правильное поведение, правильное воззрение и правильная садхана, особенно созерцательная садхана, когда вы разобрались со всеми тонкостями созерцания, приходит плод, правильная мудрость. То есть вы обретаете ту же мудрость, что и святые. Может быть, она не полная еще, но вы двигаетесь в этом направлении. У мудрости есть разные уровни, и вы обретаете понемногу, вы начинаете понять, вот о чем говорил этот мудрец, вот о чем эти тексты говорят. И это уже не книжная мудрость, это ваша собственная мудрость. Это богомудрость, мудрость познания божественного, абсолюта. И именно эта мудрость дает вам силу побеждать карму, побеждать желания, освобождаться от эго. То есть вы идете по стопам святых и божественных мудрецов.
Сгоревшая веревка по форме еще напоминает обычную, но для связывания чего-либо уже непригодна. Таков и джняни. Он может выглядеть подобно другим людям, но это только внешнее впечатление, которое трудно рассеять, пока наблюдатель отождествляет себя с телом. Вот почему в ответ на подобные вопросы иногда говорят: «Тело джняни сохраняется до завершения работ силы прарабдхи, а после того, как прарабдха исчерпана, оно умирает».
У джняни нет санчит кармы. То есть весь багаж его кармы сожжен огнем его мудрости, джняны. Он также не накапливает агами карму, крияманы карму. То есть это будущие мысли, проекты. Будущие кармы, которые создаются поступками речи, тела. Почему не накапливает? Потому что он пребывает в просветленном недвойственном сознании, он един с Абсолютом, един с Богом. И он никогда не отождествляется ни с речью, ни с телом, ни с умом. Они не производят в потоке его сознания отпечатков. Он не действует на уровне причин, следствий, он пребывает в измерении лилы, игры. И у него даже понятия нет «я делаю», понятия «делающего» нет. Поэтому делает он так или так – божественная милость. Делает он плохо-хорошо – божественная милость. Потому что понятий «плохо-хорошо» нет, понятий «делания» нет. Не делает ничего – все равно получает божественную милость в ответ. То есть он не опускается на уровень закона кармы. Очень сложно понять это. Как это быть в состоянии игры? Как это не иметь делателя, чувства делателя? Не быть привязанным к плодам своего труда. Это означает быть не на уровне эго, не на уровне ума, а на квантово-вероятностном, запредельном уровне саттарка и парасаттарка логики. Это быть в том месте, где время, пространство – все одно, где прошлое, будущее, настоящее – все одно, где мир иллюзорен, где нет других, где нет никакого многообразия, майя-мала, где все игра, все иллюзорно, нереально, но все чудесным способом проявляется. Есть игра энергий, и ты, и Бог – это одно. Только в этом случае никакой кармы нет. И несмотря на то, что тело джняни, его речь оперирует в этом мире, сам он пребывает постоянно в запределье, в нечеловеческом мире, в запредельном. Скажем так, в квантовом хаосе мироздания, в той точке, где Вселенная еще не создана. Всем нам кажется, что Вселенная создана, а для джняни она еще не родилась. И может, она никогда не родится. Вот теория Аджатавады – ничто никогда не творилось, ничто никогда не сохранялось, ничто никогда не разрушалось. Откуда эта великая теория дана, Аджатавада? Теория нетворения. Гаудапада, ее автор, учитель Шанкары, Она дана из реализации Упанишад, святых, и из мудрости, святости самого Гаудапады. Потому что он умом пребывал в том состоянии, где нет творения, где электроны еще не разбежались, не начали вращаться, протон, нейтрон вокруг ядра, где время еще не начало двигаться, звезды еще не появились, прошлое и будущее еще не появилось. В том состоянии, где ничто не возникает, не творится, где есть только Брахман, только Абсолют, только бесконечность. И он никогда не опускается с этого плана. Почему? Потому что все время в самадхи, все время в единстве с Богом, с Абсолютом. И поскольку он находится там, что вся эта вселенная, весь этот мир и это тело, все видится как иллюзия, как нереальная игра. Игра ума и игра Бога. Поэтому никаких привязанностей, никаких карм, никакого чувства делателя. Все полная иллюзия. И все так же блаженная игра, лила. Но стоит чуть утратить это видение, вот этот квантовый вероятностный уровень, все сгущается, густеет, становится объемным, твердым, карма возникает, причины накапливаются, и следствия неизбежны. Некоторые теории времени говорят, что миров бесконечное количество. И не только миров там, по вертикали ведической вселенной, а миров и по горизонтали, ну как бы других измерений. И, например, существует параллельный мир, где в этом параллельном мире сидите вы также на лекции. Но у вас чуть другое лицо может быть, или чуть другая одежда, или статус другой. В другом мире тоже сидит ваш двойник, и он также слушает лекцию. Но лекция не по закон кармы, а про самоотдачу. И гуру чуть-чуть одежду имеет другую. Бесконечные вариации, чуть-чуть небольшие изменения. Или у вас борода, а в некоторых мирах вы женщина, а в некоторых царь, в некоторых гуру ваш кшатрия, а в некоторых брахман. И вот этих миров бесконечные возможности, бесконечное число, бесконечное количество ваших иллюзорных двойников. Даже уму трудно представить это. И только в одном мире, а это еще взять миры выше, Сварга Лока, Махар Лока, 14 миров ведической вселенной, вверх, вниз. И везде есть ваши двойники, и везде есть разные миры. И это действительно так. И йога Васиштхи в Трипуррахасе также говорится о бесконечных мирах, которые создаются сознанием. Потому что сознание обладает такой способностью. И все это вы. Все тела – это ваши. Все миры – это ваше сознание. И вот объедините все тела, все эти миры, вы сможете их объединить в целостное видение недвойственности, в то, что называют измерение вишва, когда проникнете вот в то запредельное, трансцендентальное состояние, состояние Брахмана. Но сейчас вот эти миры и ваши двойники, они разделены. Вы не чувствуете их, как бы. Они действуют каждый сам по себе.
А когда гуру говорит, что правильно... измерение сидите, вы такой же, но чуть-чуть другой. Такое ощущение, что гуру говорит о тебе как о дживе в этот момент. Но когда гуру говорит, что объединятся все миры, такое ощущение, что гуру говорит о нас как о сверхсознании. Тогда все-таки кто сидит в параллельном измерении? Отражение нашей дживы или кто?
Иногда отражение дживы. Джива может быть многомерной в своих высших аспектах. Иногда это другие дживы. Так. Вы, наверное, кусок запомнили из йога Васиштхи, где Васиштха Раме говорит, что вот этот мудрец, он приходит уже там 16-й раз. Вот. Вот это лила. Очень сложно понять, потому что в разных мирах одни и те же лилы разыгрываются. В разных мирах прямо сейчас Арджуна на Курукшетре объясняет Кришне эту науку. И снова он объясняет, снова придет Кришна, Арджуна, будет Курукшетра. Арджуна спросит, Кришна скажет. Снова этот божественный спектакль разворачивается. Это было 5000 лет назад на Земле, это еще будет. То есть это бесконечные игры, бесконечные вселенные, бесконечные двойники. Некоторые из них являются отражениями нашей дживы, именно нашими проекциями. То есть мы можем быть мультителесными. Некоторые являются полностью другими дживами. Они являются творением Брахмы, Творца. Но они могут копировать нас и нашу судьбу. Даже в мире людей были такие случаи. Встречает одна женщина абсолютную свою копию и замирает. И вторая женщина тоже подходит к ней и спрашивает, тебя, наверное, Надежда зовут? Та говорит, да, Петровна, да. А сыновей у тебя двое? Да, двое. И того так зовут, того так, да, да. А работаешь ты, наверное, тем-то, тем-то, да. И они как бы так. Не может такое быть. Мало того, что она копия, полностью данные биографии одинаковые. То есть иногда такие сбои в пространствах происходят, и люди встречаются. И это невозможно понять. Но когда мы входим в измерение Абсолюта, мы понимаем, что сознание играет. Все это возможно благодаря творческой силе сознания, и сознание бесконечно. Что каждая джива может иметь бесконечное количество своих квантовых копий, каждое тело. Каждая лила, каждая судьба может повторяться бесконечное число раз. Потому что вселенная Брахма нелинейна. Это все вселенная Брахма.
В качестве иллюстрации влияния прарабдхи используют пример с выпущенной стрелой, которая неизбежно будет двигаться вперед и поразит цель. Но истина состоит в том, что джняни превзошел все кармы, включая прарабдха-карму, и не связан ни телом, ни его кармами. Нет ни йоты прарабдхи для тех, кто непрерывно внимает пространству сознания, всегда сияющему, как я есть, неограниченному обширным физическим пространством, проникающему всюду без ограничений.
Итак, нет ни капли прарабдхи для тех, кто непрерывно внимает пространству божественного сознания, познавая его через собственное осознавание «я есмь». Для тех, кто внимает этому пространству божественного сознания, даже капли прарабдхи нет. Потому что когда мы внимаем этому пространству божественного сознания, прарабдха не способна на нас действовать. Потому что мы не отождествлены с нею. Она действует на тело, но мы не тело. И Рамана говорит, это не пространство физического мира. Пространство физического мира может использоваться как метод, но это пространство гораздо более тонкое.
Только о них гласит древнее высказывание. Нет судьбы для тех, кто достиг или пережил небеса. Искатель. Если что-то приходит ко мне без всякого планирования и усилий с моей стороны, и я наслаждаюсь этим, то не возникнут ли здесь плохие последствия? Махариши. Дело обстоит по-другому. Каждое действие должно иметь свои последствия. Когда что-либо приходит к вам вследствие прарабдхи, вы ничего не можете сделать. Если вы принимаете приходящее без особой привязанности, без желания большего или повторения того же, то это не повредит вам приближением к дальнейшим рождениям. С другой стороны, если вы наслаждаетесь полученным с большой привязанностью и, естественно, желаете еще большего, то это непременно ведет к новым и новым рождениям. Искатель.
Так вопрос в том, чтобы не отождествляться с тем, что вы переживаете. Если происходит самоотдача вкуса, зрения, обоняния, осязания Богу, самоосвобождение сначала, а потом самоотдача, то такое отождествление блокируется. В самый момент возникновения оно растворяется. Но если самоосвобождения и самоотдачи нет, то что происходит? Ум присваивает это себе и записывает на свой кармический счет. И это откладывается в потоке памяти сознания, и создается новая причина. И эта новая причина создаст новое следствие следующей жизни. Это значит, если мы хотим действовать как джняни, нам нужно уметь не отождествляться с тем, что мы делаем. Высвобождать свое сознание и отдавать все восприятие Божественному Источнику. Восприятие может происходить, мы не можем заблокировать органы чувств, и это не нужно делать. Но мы должны научиться искусству самоосвобождению и искусству самоотдачи. То есть мы должны усвоить в качестве принципа, что воспринимает не мое эго, а верховный восприниматель – это Бог, Абсолют. Верховный наслаждающийся – это Бог, Абсолют, посредством моего тела. Верховный думатель, верховный делатель, верховный там, поедатель пищи, едок, верховный оратор, верховный служитель. То есть все, что бы мы ни делали вообще, верховный говоритель, не я сам, а Бог во мне, и я все отдаю Ему. И мы должны знать, как именно вот эту отдачу делать. И в этом случае мы не будем накапливать кармы, будучи погруженными в это состояние самоотдачи. Тогда не мы делаем, а божественная сила действует через нас, божественная воля действует через нас. И у нас у самих нет понятия «это я личность, я джива». Джива постепенно живет в самоотдаче с Шиве и начинает отождествлять себя с Шивой, с Абсолютом, с Бхагаваном Дататреей. Наступает самоузнавание. До тех пор, пока самоузнавание не произошло, джива, конечно, существует. И джива путешествует из тела в тело, перерождаясь. Джива – это тонкое тело и причинное тело, которое периодически получает оболочку физическую, периодически сбрасывает ее. Но в момент самоотдачи эта джива начинает сливаться с Шивой и перестает чувствовать себя ограниченной дживой. Она становится по качествам такой же безграничной в потенциале, как и Абсолют. Даже если по шакте она не достигла его уровня.
То есть принцип санкальпа йоги заключается, что вот эти параллельные миры актуализируют тот или иной. И вот санкальпа воплощена. То есть он уже есть в моменте. И в свою точку восприятия туда переносишь, по сути.
Принцип санкальпа йоги в том, чтобы актуализировать вероятность. Вероятность, любая вероятность существует. Самая невообразимая в уме вероятность, она существует, но она скрыта, не проявлена, как бы в потенциале. Даже стать вероятность для вас президентом африканской страны существует. Но она далеко, скрыта, и нет каких-то вторичных причин, да и не нужна она вам. Но любая, даже самая невероятная мысль, как вероятность, она существует в поле вероятности. И санкальпа, словно крюк, эту вероятность, словно крюк из воды вытаскивает.
Здесь вот эти принципы однонаправленности, веры, устранения препятствий.
Да.
О-о-о.